Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Исайя 51:1.
Эти слова написаны в книге пророка Исаии, святой книге Библии, через которую Бог говорит во все времена ко всем людям, живущим на земле. В ту глубину греховного рва, из которого извлек меня Господь, страшно заглянуть. Это мог сделать только всемогущий Бог, только Его вечная любовь, которая так мало понятна падшему творению. Она превыше всякого разумения. Но Господь идет навстречу нам, давая через нашу жизнь ощутить Его, найти и познать Его, как Бога, милующего и спасающего от вечной гибели. Если бы лет 10 назад меня попросили рассказать о своей жизни, то многое я представила бы с лучшей стороны, с гордостью говоря о достигнутых успехах, а в своих бедах и неудачах всегда бы нашла, кого обвинить, стараясь оставить себя на высоте. Хотя к тому времени я была уже глубоко несчастной, морально разложившимся человеком. Моя мама уверовала, когда мне было 10 лет. Когда в школе был прием в пионеры, меня не приняли, потому что мама была верующая. Надо мной смеялись, обзывая баптисткой. Мною пренебрегали еще и потому, что кожное заболевание покрывало все мое тело. И так я жила обособленной жизнью, ожесточившись против общества, против Бога, о любви которого к людям пытались говорить мне мама и ее друзья. От этих разговоров я приходила в ярость, не понимая, о какой любви может идти речь, если я так мучаюсь с детства. Только теперь, после многих лет, я понимаю, как мудро и с любовью сотворил все Бог и как кощунственно поступает человек со всем тем, что подарил ему Творец. Почему я не могу жить так, как я хочу? Почему я должна исполнять чью-то волю? — думала я. Изучая в училище, а затем в институте научный атеизм, я считала несчастными людей, читающих Библию и говорящих о том, что Бог-творец дал человеку право выбора жизненного пути между добром и злом, благословением и проклятием, жизнью и смертью. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Таким образом, Библия ясно указывает, что третьего пути нет. Желая оставаться свободной, независимой от чьей-то воли, я сама не замечая, была рабой греха, дьявола. Это такое незаметное, страшное падение в ад. Многим, с кем мне доводится теперь беседовать, не нужно уже объяснять, что такое ад. Они сами видят, как человечество, отвергающее Божью любовь, разлагается, стремительно идя к погибели. Некогда остановиться и подумать, не на опасном ли я пути. Так было и со мной. Мне тоже было некогда. Когда я выросла, кончились времена обособленности. Я пела, многих устраивало общение со мной. Наконец-то я имею друзей, и они учили меня жить. Мне очень важно было угодить людям. Я была активной комсомолкой, дипломированным специалистом хорового дирижирования, многократным лауреатом самодеятельных смотров, конкурсов. Я не была певицей-профессионалом, но и этих успехов было достаточно, чтобы сильно закружилась моя голова, и я упала с высокой горы в самую низкую пропасть. Маме и ее друзьям я продолжала снисходительно улыбаться, доказывая, что они заблуждаются и обкрадывают себя, служа невидимому, неведомому Богу. В обществе я была уважаемой и, как мне тогда казалось, всеми любимой. Это, безусловно, радовало, но моя бодрость и веселость на людях не мешала мне чувствовать себя одинокой и несчастной в этом мире. Я и мои друзья, не имея внутренней радости и утешения, стали все чаще устраивать банкеты, застолья. На следующий день обычно рассказывали друг другу, чем закончился вечер. Смеялись, как в одном из стихотворений говорится: «Смеясь, несут груз тяжкий на плечах. Смеясь, боятся смерти, жить боятся. И каждый день терзает душу страх, над чем вы завтра будете смеяться». Я все больше окуналась в пустоту, не видя цели и смысла в жизни. Тяжелые болезни детства, такие как туберкулез легких, тяжелая форма кожного заболевания, поразившая впоследствии суставы и кости, осложнялись из-за моего легкомысленного поведения, застольев. После неудачного брака, закончившегося разводом, я осталась вдвоем с дочкой в подмосковном городе Раменское. Время от времени мама напоминала мне о Божьей любви, о Сыне Божьем Иисусе Христе, распятом за мои грехи на Голгофском кресте. Я слышала слова из Библии: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Притчи 28:13. Мне нужно было только осознать себя грешницей, покаяться перед своим Творцом в грехах и с Его помощью и благословением начать новую жизнь. Совесть уже давно судила меня, но я продолжала бороться со своей внутренней нечистотой и тяготами жизни в одиночку, не давая Богу войти в мою жизнь и доказывая кому-то, что я не хуже других и добьюсь того, к чему стремлюсь. И всякий раз, когда цель была достигнута, желание исполнено, экзамены, победа на конкурсе, консультации у лучших профессоров Москвы по поводу болезней, я все больше сознавала, что все это пустое и не стоит приложенных усилий, времени. Совесть не давала мне покоя, напоминая, какими средствами я добилась тех или иных благ земных, которые также проходили сквозь пальцы, оставляя только горечь в сознании. С самых малых лет я старалась приобщить дочку к искусству, заниматься же ее воспитанием было некогда. Сначала стремление к высшему образованию, карьере, затем все чаще и чаще застолья на глазах у дочки. Чувство постоянной вины угнетало меня, но я заглушала голос совести, утешая себя тем, что живу не хуже других, да еще и в почете. Но мой почет длился недолго. Все чаще и чаще приходилось лежать в больнице, срывались репетиции, концерты, друзей становилось все меньше и меньше, так как я становилась неинтересной для общения. На работе появились конкуренты, физически все более сильные. Чувство ненужности, безысходности побуждало меня все чаще принимать спиртное, чтобы хоть на время забыться и быть веселой. Но веселье во времени измерялось лишь минутами, а потом слезы и все то же отчаяние. В сердце не было ни мира, ни покоя. А разве можно залить, утопить горе, обмануть себя в существующей действительности? Опускались руки к труду, да и он становился мне не под силу из-за ухудшения физического состояния. Обманывала дочку. Все куда-то мне надо было, все чем-то утешить себя хотела. И вдруг появилась одна надежда. Мне предложили поменять мою квартиру в Раменском на квартиру в Пятигорске. «О, это курортный город», — подумала я. «Я поправлю там свое здоровье, устрою личную жизнь, найду новых друзей, мне пригодится диплом музыкального работника. Я покажу, на что я способна». Через полтора года пребывания в Пятигорске, когда я находилась в тяжелом состоянии физически и морально, бывший муж, профессиональный певец, уговаривает 14-летнюю дочь поехать к нему в Ленинград. Я понимала, что ничего доброго не могу ей дать в жизни из-за моего отвратительного образа жизни. К тому же врачи и профессора вслух говорили мне: «Медицина бессильна вам помочь». Казалось, я смирилась с тем, что меня ожидало физическое страдание, одиночество, затем смерть. Я ждала этого, как избавления от всего сразу. Находясь в больнице в таком состоянии, я, если представлялась возможность, продолжала заливать свое горе. Вернувшись домой и впервые оказавшись без единственной отрады для меня на земле, дочери, я совсем отчаялась и стала время от времени поглядывать на рельсы. Этот путь закончить жизнь казался мне самым простым. Да идти не надо было далеко. Я возненавидела жизнь, музыку, без которой раньше не могла жить. Никто не позаботился о моей пенсии в связи с нетрудоспособностью. Да и кто будет заботиться о человеке, который не нужен уже обществу, которого выгоняли из больницы за несоблюдение режима, говоря при этом: «Погибнешь ты». Вот разве только для исследования предлагали московские и ставропольские профессора лежать в институтах, причем на хороших условиях, но при полной свободе их исследований. Результаты их исследований я в течение всей своей жизни видела на других пациентах, находясь в московской клинике. Это было ужасно. И потому мысль о самоубийстве не оставляла меня. Но я не могла понять, что же мне мешает. Разве я могла знать тогда, что меня любит и ждет моей молитвы покаяния сам Бог, что за меня молятся верующие люди, что только по милости Господа не прекратилась жизнь моя, и что Он хочет дать мне спасение и вечную жизнь? Перед новым 1984 годом ко мне приехали дочка из Ленинграда на каникулы и мама из Москвы, желая увезти меня в Подмосковье. Но я категорически отказалась, говоря: «Когда умру, тогда вези и хорони где хочешь». Не желала я, чтобы мои друзья увидели, чего я достигла своей свободой и планами. Гордость, хотя о какой гордости могла быть уже речь, не позволяла мне признать себя побежденной. Ведь мама оказалась права во всем. В первый день Нового года мама пригласила ко мне верующих людей из Пятигорской церкви евангельских христиан. От беседы с ними я не отказалась. Когда они стали молиться за меня, я подумала: стыд какой, не дай Бог узнают мои друзья. Я духовный мертвец, находящийся на грани физической смерти, думала о тех, кому уже давно не было дела до меня. У них свои проблемы, и, как я позже узнала, не легче, чем у меня. «Господи», — молились мамины друзья, — «ты видишь эту неспасенную душу. Она здесь, на земле, страдает, будучи рабой греха, а в вечности ее ждут вечные муки. Укажи ей на ее греховное состояние, даруй ей веру, что и за ее грехи ты страдал на Голгофском кресте, и что твоя святая кровь, очищающая от всякого греха, приходящих к тебе, сильна очистить ее душу. Даруй ей, Господи, искреннее покаяние, помоги ей принять тебя, Иисус Христос, в сердце свое, как своего Спасителя, чтобы иметь мир с Богом, Отцом и жизнь вечную. Ты видишь, Господи, и ее физические страдания. Невозможное человеку тебе возможно. Ты силен исцелить ее и облегчить недуги. Аминь». Сердце давно говорило мне о воздаянии за мои дела, о суде Божьем. И хотя на душе потеплело после их молитвы, но вспыхнувшая только что надежда сменилась после их ухода каким-то противлением, возмущением. Вспоминая мысленно слова молитвы, я снова возвращалась к прожитой жизни, стараясь вспомнить каждый шаг. Все мне хотелось оправдать, скрасить, но не получалось. Целая кинолента моей жизни прошла перед глазами, все больше и больше свидетельствуя против меня. Вывод был один. Я действительно достойна осуждения и смерти. Ничего я не могу вернуть и исправить. От этих мыслей становилось еще ужаснее. Но потом как-то ярко вспомнились слова «невозможное человеку, Богу возможно». И еще «кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха». На душе снова стало теплее. В этой мысленной борьбе я искала выхода. Грех я уже давно возненавидела, хотя и продолжала в нем находиться. Теперь необходимо покаяться. Но как трудно было для меня смириться перед Богом, признать вину. Всю жизнь я умела только оправдываться. Слезы лились из моих глаз, и я подумала, если Бог облегчит мои физические страдания, я обязательно пойду в дом молитвы. Этого хотел и сам Господь. Он поднял меня с одра болезни, дал желание и силы прийти на богослужение. Я посетила несколько рождественских собраний верующих. Господь близко подходил к моему сердцу. В словах проповедей, псалмов не было осуждения, укоров, была только любовь. Любовь ко мне, падшей во грехах. 15 января я впервые помолилась в церкви. Верующие поздравили меня с днем обращения к Господу. Но кроме общей радости, где-то в глубине притаился грех и влек меня к себе с особой силой. Я не могу упустить важную деталь и должна вернуться к воспоминаниям о днях юности. Потому что в это последнее время с особой силой и ложными свидетельствами совершают на земле свои дела посланники бездны. Дети дьявола, экстрасенсы, чародеи, астрологи, колдуны. Желая избавиться от физических недугов, обольщенные, обманутые дьяволом люди попадают под власть сатаны. Сколько людей сейчас продано в рабство дьяволу через всякие лжечудеса. И самое страшное, то, что они не знают о своем гибельном состоянии, что нужно обратиться к Спасителю, который пришел, чтобы разрушить дела дьявола и спасти свое творение. Так было и со мной. По неведению моих заботливых доброжелателей, искавших от жалости ко мне путей к исцелению, я много раз подвергалась действию этих губительных сил. Однако улучшений не наступало. Однажды, когда в очередной раз пришли друзья с новым адресом бабки, стараясь убедить меня пойти к ней, я в истерике закричала: «Хватит! Убирайтесь! Я лучше всю жизнь буду болеть, чем видеть постоянно этих колдунов, эти темные личности, которые после заговоров дают икону целовать, но вид у них воровской какой-то. Уж если мамины сестры и братья верующие, так у них и взгляд ясный, и лица добрые». Только теперь, изучая Библию, я поняла, как не хотел дьявол, чтобы я принадлежала Господу, жила для Его славы. Много раз Он подходил ко мне, искушая ко греху, и я не могла противостоять ему. Он вел меня, как куклу за ниточку. Господь же видел мое искреннее желание выйти из-под этой власти. Он услышал мои отчаянные молитвы дома, в больнице, где я вновь оказалась. Я уже просила Господа отнять у меня ноги, чтобы не ходить греховными путями. Но как я недооценивала Его любовь и милость! Он пришел ко мне на помощь. Он остановил меня на 6-часовом видении ада. И сейчас еще помнят мои братья и сестры в церкви, какой ужас был в моих глазах, когда я пыталась передать то, что видела и пережила в эту страшную и последнюю безбожную ночь. То, что я видела, невозможно описать. Это не было ни сном, ни галлюцинацией. Но все то, что ожидает непримиренных с Господом вечности, Господь дал мне увидеть, и я особо благодарна Ему за это видение, ни одного из эпизодов, которого я никогда не забуду. В молитвенном собрании я отреклась от силы дьявола, представив себя в распоряжении Господа, и Он взял меня за руку и повел своим святым путем. Ужас и печаль мою Он превратил в радость, призывая Господа, поверив в спасительную силу пролитой им за меня крови, я вступила в общение с Ним, получив от моего небесного Отца полный мир, покой, уверенность в спасении, радость, силу для борьбы с вечным врагом души, дьяволом. Никакие земные радости, наслаждения не заменит мне того, что даровал мне мой Иисус. Нет такого блага на земле, как благо приближаться к Господу, учиться из Его святой книги Библии, через которую Господь вразумляет, ободряет, утешает, отвечает на все жизненные вопросы. Все, что я читала до уверования, померкло пред этим богатейшим мудрым источником, через который Бог говорит каждому человеку «Благодарение Господу». И когда я стала прислушиваться к голосу Божьему, желая исполнить не свои прихоти, как это было раньше, но Его волю, Господь вернул мне сполна все, что похитил дьявол, отец лжи, мастер обольстить, насмеяться и погубить». В 16-летнем возрасте ко мне вернулась моя дочь. Ей не надо было проповедовать. На ее глазах Господь воскрешал душу и тело ее матери. И в конце 10 класса, по милости Божией, она тоже отдала свое сердце Иисусу Христу. Как велик Господь в любви, благости своей! Сердце мое запело, и это были не те песни, часто пустые и не имеющие смысла. Душа, освобожденная, поет хвалу Творцу и Спасителю, Спасителю любящему, милующему, благословляющему, хранящему и ведущему святым путем, достигающим неба. Господь — сила моя и пение мое, Господь. Алла Султанбекова.